Глава 11. Бенвенуто в отчаянии. Через час после заключения Асканио в тюрьму и после похищения Коломбы Бенвенуто ехал верхом, шагом по Августинской набережной. Он только что расстался с королем и придворными, которых во всю дорогу забавлял разными рассказами. Он был мастер сочинять их и примешивать к ним события из собственной своей жизни. Но, оставшись один, он погрузился в раздумье. Веселый рассказчик уступил место глубокому мыслителю. Рука его не натягивала поводьев. Нагнувшись, он размышлял. Он думал об отливке Юпитера, от которого теперь зависели и его артистическая слава, и счастье любимца его Асканио. Казалось, бронза клокотала в его голове, прежде чем закипеть в литейной печи. Внешне он казался спокойным. Доехав до ворот своего дома, он остановился на минуту и удивился, что не слышит стука молотков. Мрачный замок был нем и печален, как будто в нем никто не жил. Потом Челлини принялся стучать, но ему не отвечали. Наконец, при третьем его ударе явилась Скатцонна и отперла дверь.
«Ах, это вы, хозяин!» — вскричала она, увидев Бенвенуто Челлини. «Ах, боже мой! Отчего не приехали вы 2 часами раньше?»
«А что же случилось?» — спросил Бенвенуто Челлини.
«Сюда приезжали Прево, граф Дорбек и герцогиня де Тамп».
«А, ну и что же?»
«Все обыскали».
«И что же?»
«Нашли Коломбу в голове бога Марса».
«Не может быть!»
«Герцогиня де Тамп увезла с собой Коломбу, а Прево отправила Асканию в тюрьму в шатле».
«Нам изменили!» — закричал Бенвенуто,
ударив рукой по лбу и ногой по полу. Всегда, что бы ни случилось, этот решительный человек сразу думал о мщении. Поэтому он забыл о своей лошади, которая сама отправилась в конюшню, и, вбежав в мастерскую, закричал:
«Сюда! Все сюда!»
Через минуту около него собрались все работники. Тут каждого подвергли строгому допросу, но никто не знал раньше не только места, где пряталась Коломба, но даже никто не мог догадаться, каким образом враги бедной девушки обнаружили ее убежище. Даже Пагола, на которого сначала особенно падали подозрения Бенвенуто, совершенно оправдался так, что вполне рассеял сомнения хозяина. Не нужно говорить, что подозрения не коснулись ни честного Германа, ни Симона Левши. Увидев, что тут ему не за что мстить и нечего узнавать, Бенвенуто немедленно предпринял другое дело с решимостью ему одному свойственной. Убедившись, что шпага крепко висит на нем и что кинжал его ловко выходит из ножен, он приказал каждому работнику не сходить с назначенного места, чтобы можно было в случае нужды найти каждого. Потом он вышел из мастерской и бросился на улицу. В этот раз лицо его, походка, все его движения выражали самое сильное волнение. В самом деле тысячи мыслей, тысячи замыслов, тысячи горестей встречались и смешивались в его голове. Милого Асканио недоставало ему в ту самую минуту, когда он был так нужен знаменитому художнику. Для отливки Юпитера нужны были все ученики Бенвенуто, и особенно лучший из них. Коломбу похитили, и среди врагов своих Коломба могла струсить, пасть духом. Ясная и тихая самоуверенность бедной девушки, служившая ей оплотом против дурных мыслей и гнусных замыслов, может быть, исчезнет в ту самую минуту, когда она и так необходима для избежания засад и для отражения угроз. Среди всех этих волнений одно воспоминание кипело в его мыслях. Он вспомнил, что однажды, когда он дал заметить ученику своему, что герцогиня де Тамп, может быть, захочет отомстить ему, Асканио отвечал ему с улыбкой: «Она не посмеет вредить мне, потому что я могу одним словом погубить ее». Бенвенуто захотел тогда же узнать эту тайну, но Асканио отвечал ему: «Если я теперь все расскажу вам, это будет измена. Погодите до того дня, когда это будет необходимо для защиты». Бенвенуто понял тонкое чувство ученика своего и решился ждать. Теперь ему необходимо было повидаться с Асканио. К этому-то результату должен он был прежде всего стремиться. У Бенвенуто исполнение следовало непосредственно за желанием. Он едва успел сказать себе, что ему необходимо увидеться со Асканио, как уже стучал в ворота шатле. Калитка отворилась, и сержант спросил у Челлини, что ему нужно и кто он. За сержантом стоял еще кто-то.
«Меня зовут Бенвенуто Челлини», — отвечал художник.
«Что вам нужно?»
«Хочу видеть арестанта, содержащегося в этой тюрьме».
Как его зовут?
Асканио.
Асканио содержится в отдельной камере и не может ни с кем видеться.
А почему его содержат так строго?
Потому что он обвинен в преступлении, за которое положена смертная казнь.
Так тем более мне нужно видеть его, — закричал Бенвенуто. Вы пристранно рассуждаете, господин Челлини,
— сказал насмешливый человек, стоявший в темноте за сержантом.
В шатле не принимают во внимание подобных доводов. «Кто смеется, когда я прошу? Кто хохочет, когда я требую?» — закричал Бенвенуто. «Я!» — отвечал тот же голос. «Робер де Стурвиль, парижский прево. Каждому своя очередь, господин Челлини. Всякая игра состоит из двух партий и третьей, решительной. Вы выиграли первую партию, а я выиграл вторую. Вы беззаконно отняли у меня мой дом, я законно взял у вас вашего ученика. Вам не угодно было возвратить мне мой дом, но будьте спокойны, я не возвращу вам вашего любимца. Вы храбрые и предприимчивы, у вас целая армия преданных друзей. Пожалуйте, победитель крепостей, разрушитель стен, разрушитель ворот. Пожалуйте, возьмите шатле. Я жду вас».
При этих словах калитка затворилась. Бенвенуто зарычал и бросился на массивные ворота, но, несмотря на его усилия, ворота не подались.
«Продолжайте, друг мой, продолжайте! Стучите! Стучите!» — кричал Прево за воротами. «Вы наделаете только шуму! Если вы слишком расшумитесь, то берегитесь объездчиков, берегитесь патрульных! А ведь шатле совсем не то, что Нельский дом. Он принадлежит его величеству, королю нашему. И мы увидим, кто владыка во Франции, вы или король».
Бенвенуто осмотрелся и увидел на набережной тумбу, которую едва ли подняли бы два человека. Он подошел прямо к ней и поднял ее на плечо так легко, как мальчик поднимает камень с мостовой. Но едва прошел он несколько шагов, как подумал, что, разбив дверь, найдет за ней внутренний караул, и что за такое нарушение общественного спокойствия его самого могут посадить в тюрьму. В тюрьму, в ту самую минуту, когда свобода Асканио зависит от его собственной. Поэтому он бросил тумбу, которая вследствие тяжести своей ушла на несколько дюймов в землю. Вероятно, Прево подсматривал за ним, потому что Бенвенуто услышал второй взрыв хохота. Бенвенуто бросился со всех ног, желая избавиться от мысли разбить себе голову о ворота. Он отправился прямо в дом герцогини де Тамп. Не все еще было потеряно, если он успеет повидаться с Коломбой. Может быть, Асканио в припадке любовной откровенности доверил невесте тайну, которую не хотел открыть своему учителю. Сначала все шло хорошо. Ворота были отперты, он прошел через двор и вошел в переднюю, где сидел огромный лакей, украшенный галунами, превысокий и претолстый.
«Кто вы?»
— спросил он у Бенвенуто, осматривая его с ног до головы. При других обстоятельствах Бенвенуто ответил бы его дерзкому взгляду одним из тех решительных движений, которые были ему свойственны. Но дело шло о спасении Асканио, дело шло о свидании с Коломбой, и он удержался. «Я Бенвенуто Челлини, флорентийский мастер», — отвечал он.
«Что вам угодно?»
«Я хочу видеть Коломбу де Стурвиль».
«Ее нельзя видеть».
«А почему?»
«Потому что ее отец, мессир де Стурвиль, парижский прево, поручил ее попечением герцогини де Тамп и просил строго смотреть за ней».
«Но ведь я друг ее».
«Потому-то вы еще подозрительнее».
«А я говорю, что мне непременно нужно видеть ее», — сказал Бенвенуто, начинавший горячиться.
«А я говорю, что вы ее не увидите», — отвечал лакей.
«По крайней мере, нельзя ли видеть герцогиню?»
«Тоже нельзя».
«Да ведь я на нее работаю».
«Вам-то и нельзя видеть ее».
«Так не велено пускать меня», — закричал Бенвенуто.
«Да», —
подтвердил лакей.
«Вы догадались».
«А знаешь ли ты, дружок, что я престранный человек?» — сказал Бенвенуто Челлини со страшной улыбкой, которая у него обыкновенно предшествовала взрыву гнева. «Знаешь ли ты, что я всегда вхожу туда, куда меня не пускают?»
«А как вы это делаете? Скажите, сделайте одолжение».
Например, когда есть дверь, и перед ней стоит такой дурак, как ты.
«Так что же?» —
спросил лакей.
«Ну», — продолжал Бенвенут от слов, переходя к делу, «я прокидываю дурака и разбиваю дверь».
В одну секунду ударом кулака Бенвенута отбросил лакея шагов на 5, а ногой распахнул дверь.
«Помогите! Помогите!» —
закричал лакей. Но ему незачем было так кричать. Перейдя в переднюю, Бенвенут увидел 6 лакеев, которые, казалось, ждали его. Он понял, что герцогиня де Танп проведала о его возвращении и приняла все возможные меры предосторожности. Во всяком другом случае, имея при себе кинжал и шпагу, Бенвенуто напал бы на эту челядь и верно быстро бы с ней расквитался. Но такое насилие в доме любовницы короля могло иметь пагубные последствия. И еще раз, против обыкновения Челлини рассудок одержал верх над его гневом. Он был уверен, что, по крайней мере, увидит короля, к которому он, как известно, мог входить в любое время. Поэтому он вложил в ножны шпагу, уже до половины обнаженную, и повернул назад, останавливаясь на каждом шагу, как лев, обращающийся в бегство. Медленно прошел по вестибюлю, по двору и отправился в Лувр. Теперь Бенвенут оказался спокойным, а походка его твердой. Но это спокойствие было только наружное. Крупные капли пота струились по его лицу, и мрачный гнев разгорался в душе его. Гнев тем более душил его, чем более Бенвенуто старался его победить. Особенно терзали его мощную природу несносные отсрочки. Жалкое препятствие в виде закрытой двери, грубый отказ дерзкого лакея. Сильные люди, которым покоряется мысль, приходят в отчаяние особенно тогда, когда безрезультатно сражаются с материальным препятствием. Бенвенуто отдал бы 10 лет своей жизни за то, чтобы кто-нибудь толкнул его. Он гордо поднимал голову и, страшно поглядывая на проходящих, казалось, говорил им: «Ну, нет ли между вами несчастного, которому жизнь в тягость? Пусть идет ко мне, я покажу ему себя». Через 15 минут Бенвенуто пришел в Лувр, остановился в зале пажей и объявил, что желает немедленно говорить с королем. Он хотел все рассказать Франциску Первому и, обратясь прямо к его великодушию, выпросить свободу Асканио, а если это невозможно, то, по крайней мере, вымолить позволение видеться с ним. Всю дорогу думал он о том, что скажет королю. Имея претензии на красноречие, он был очень доволен маленькой речью, которую подготовил. В самом деле, вся эта беготня, все эти страшные новости, узнанные им внезапно, перенесенные оскорбления, препятствия, которых он не мог преодолеть — все это разожгло кровь в жилах гневного художника. В висках у него шумело, сердце его сильно билось, руки его дрожали. Он сам не знал, какое горячее раздражение удваивало энергию его тела и души. Целый день жизни сосредоточивается иногда в одной минуте. В таком-то расположении духа Бенвенуто подошел к пажу и попросил о дозволении видеть короля. «Короля видеть нельзя», — отвечал паж.
«Вы не узнаете меня?» — спросил удивленный Бенвенуто.
«Напротив того, очень узнаю».
«Меня зовут Бенвенуто Челлини. Его Величество всегда принимает меня».
«Именно потому, что вас зовут Бенвенуто Челлини, нельзя пустить вас», — отвечал паж.
Бенвенуто изумился.
«А», — продолжал паж, обращаясь к придворному, который вошел в одно время с художником. «Это вы, господин де Терм. А, пожалуйте, пожалуйте, граф де Лафе. Извольте войти, маркиз де Пре».
«А я?» —
закричал Бенвенуто, побледнев от гнева. «А вы?» — король, воротясь во дворец 10 минут назад, сказал. «Если этот дерзкий флорентиец придет сюда, скажите ему, что я не хочу видеть его. Посоветуйте ему быть покорным, если ему не угодно сравнить тюрьму Шатле с крепостью Святого Ангела».
«Помоги мне, терпение! Помоги мне!» — прошептал Бенвенуто мрачным голосом. «Богу известно, что я нигде не привык дожидаться. Ватикан стоит Лувра, а Лев X — Франциска I. Однако я никогда не дожидался у дверей Ватикана, никогда не дожидался у дверей Льва X. Но я понимаю все. Король виделся с герцогиней де Танп. Он только что приехал от нее, она наговорила ему на меня. Да, это так, но... потерпим ради Асканио, потерпим ради Коломбы».
Но, несмотря на эту благую решимость терпеть, Бенвенуто вынужден был опереться на колонну. Сердце его дрожало, ноги подгибались под ним. Последнее оскорбление не только терзало его честолюбие, но и нанесло удар его дружбе с королем. Душа его исполнилась горести и отчаяния, и его сжатые губы, исполненные горести взгляд и дрожащие руки показывали, как сильна его печаль. Однако через минуту он пришел в себя, тряхнул головой, закинул назад волосы, спустившиеся ему на лоб, и вышел твердым шагом. Все присутствовавшие с почтением смотрели на него, когда он выходил. Бенвенут оказался спокойным, но это происходило только от того, что он имел над собой удивительную власть. На самом же деле он был смущен и испуган, как олень, окруженный собаками. Несколько минут шел он по лестнице, сам не зная, куда идет, видел перед собой только какой-то туман, слышал только кипение собственной своей крови. Рассеянно спрашивал себя, как бывает с пьяными, спит он или видит все это наяву. Его выгоняли в третий раз в течение часа. Третий раз запирали перед его носом дверь. Ему, Бенвенуто, любимцу принцев, папы королей. Ему, Бенвенуто, перед которым обычно открывали двери настежь, когда слышали только шум шагов его, было сегодня трижды отказано в приеме. И однако, несмотря на это тройное оскорбление, он не имел права дать воли своему гневу. Следовало скрывать краску стыда на лице и таить позор, пока он не спасет Коломбу и Асканию. Толпа, проходившая мимо него, беспечная, мирная или озабоченная мирскими делами, казалось, ему читала на лице его тройное оскорбление, которое он только что перенес. Это была единственная, может быть, в его жизни минута, когда униженная высокая душа его усомнилась сама в себе. Наконец, проведя четверть часа в этом бегстве, слепом, бесцельном, беспорядочном, он пришел в себя и поднял голову. Уныние оставило его, энергия вернулась к нему.
«О», — сказал он вслух, — так сильно овладела им мысль, так сильно душа его овладела телом. «Пусть унижают человека. Они никогда не уронят художника, мастера. Ну, скульптор!» Заставь их раскаяться, когда они взглянут на твое произведение. О, Юпитер! Докажи, что и теперь еще ты можешь властвовать над людьми!»
Разговаривая таким образом, Бенвенуто, увлеченный желанием, которое было сильнее его самого, пошел к Турнельскому замку, к старинному королевскому жилищу, в котором жил тогда старый коннетабль Ан де Монмаранси. Пылкий Бенвенуто прождал целый час, пока пришла его очередь предстать перед министром, солдатом Франциска I, которого осаждала толпа придворных и просителей. Наконец его ввели в комнату коннетабля. Ан де Монмаранси был человек высокого роста, еще не совсем согнутый тяжестью лет, холодный и сухой, с живым взглядом, говоривший отрывисто. Он вечно сердился, еще никто никогда не видел его в добром расположении духа. Ему показалось бы обидным, если бы кто-нибудь застал его смеющимся. Каким образом угрюмый старик мог понравиться веселому, снисходительному монарху, управлявшему в то время Францией? Это можно объяснить только законом противоположностей. Франциск I обладал тайной, как отпускать от себя довольными тех, кому он отказывал. Коннетабль, напротив, поступал так, что от него выходили взбешенными даже те, просьбы которых он удовлетворял. Он был недалекого ума, но внушал королю доверие своей воинской непреклонностью и диктаторской важностью. Когда Бенвенуто вошел, коннетабль по обыкновению прохаживался по комнате из одного угла в другой. Наклоном головы отвечал он на поклон Челлини, потом вдруг остановился, уставил на него проницательный взгляд и спросил:
«Кто вы?»
«Бенвенуто Челлини».
«Ваше звание?»
«Придворный золотых дел мастер короля», — отвечал художник, удивляясь, что первый ответ не избавил его от второго вопроса.
«Да-да»,
— пробормотал коннетабль.
«Да, я узнаю вас. Чего вы хотите? Чего вы просите, любезный мой? Чтобы я заказал вам что-нибудь? Если вы на это надеялись, так напрасно, предупреждаю вас. По чести, я ровно ничего не понимаю в этом пристрастии к искусству, которое в наше время распространяется повсюду. Точно как чума, которая заражает всех, кроме меня. Нет, искусство вовсе меня не касается. Слышите ли, господин воятель? Извольте идти к другим. Прощайте».
Бенвенуто двинулся с места.
«Эх», — продолжал коннетабль, — «не приходите, однако, в отчаяние. Вам все-таки останутся вельможи, которые будут подражать королю, и глупцы, которые станут выдавать себя за знатоков. Что же касается меня, то послушайте хорошенько. Я держусь своего ремесла, то есть войны, и уверяю вас, крепкую крестьянку, приносящую каждые 9 месяцев по ребенку, то есть по солдату, ставлю в 100 раз выше всякого скульптора, который тратит время на изготовление разных бронзовых кукол, годных только на то, чтобы от них пушки становятся дороже.
«Ваша светлость», — сказал Бенвенуто, выслушавший всю эту длинную речь с терпением, которое удивляло его самого.
«Ваша светлость, я пришел к вам говорить не об искусстве, а о деле чести».
«А, это совсем другое дело. Что вам угодно от меня? Говорите скорей».
«Изволите ли помнить, что при вас Его Величество сказал мне, когда я представлю ему статую моего Юпитера, вылитую из бронзы, он исполнит мою просьбу, в чем бы она ни состояла. Его Величество поручил вам и канцлеру Пойе напомнить ему об этом королевском обещании, если он сам забудет».
«Очень хорошо помню».
«Приходит время, когда я попрошу вашу светлость вспомнить за короля его обещание. Вспомните ли вы?»
«Так вот о чем вы просите меня, милостивый государь!» — закричал конетабль. «Вы беспокоите меня? И для чего? Чтобы я исполнил то, что я должен сделать!»
«Ваша светлость!»
«Вы грубиян, господин художник! Знаете, что не нужно напоминать конетаблю де Монмаранси, чтобы он был честным человеком? Король поручил мне помнить за него, и такую предосторожность не худо бы ему предпринимать почаще, не в обиду будет сказано ему. Он поручил, так я вспомню, хотя бы это напоминание не понравилось ему. Прощайте, господин Челлини! Пустить другого посетителя!»
Тотчас конетабль обернулся спиной к Бенвенуто и подал знак, чтобы впустили другого просителя. Бенвенуто поклонился конетаблю, грубая откровенность которого очень ему понравилась. Под влиянием той же лихорадки, под гнетом той же неугомонной мысли, он пошел к канцлеру Пойе, который жил недалеко от конетабля у Сент-Антуанских ворот. Канцлер в физическом и нравственном отношениях вовсе не походил на конетабля де Монмаранси, всегда сердитого, готового к нападению. Он был учтив, лукав, осторожен, всегда закутан в меха, почти исчезал в горностае. Глядя на него, можно было видеть только его лысину и клочки седых волос, умные и живые глаза, тонкие губы и белую руку. В нем, может быть, было столько же честности, сколько и в конетабле, но не столько прямоты. И тут Бенвенуто прождал с полчаса, но он уже привык ждать.
«Ваша светлость», — сказал он, когда, наконец, его ввели в комнату канцлера. «Я пришел напомнить вам про обещание, данное мне королем в вашем присутствии. Он призвал вас не только в свидетели, но и в поручители».
«Знаю, что вы хотите сказать, мессир Бенвенуто», — отвечал канцлер, «и готов, если вы хотите, доложить его величеству о его обещании. Но должен предупредить вас, что в юридическом смысле вы не имеете никакого права, ибо обещание, данное на словах и представленное в распоряжении вашего благоразумия, не имеет никакого веса в судах и немало не равняется письменному документу. Из этого следует, что если король соизволит исполнить вашу просьбу, то это будет чистая милость и желание сдержать честное слово».
«И я думаю точно так же, ваша светлость», — отвечал Бенвенуто. «Прошу вас только, когда придет время и будет удобный случай, исполнить поручение, данное вам его величеством, оставив решение дела на милостивый произвол его величества».
«Очень хорошо», — отвечал Пойе. «Если вы требуете только этого, тогда я весь к вашим услугам».
Когда Бенвенуто вышел из комнаты, ум его несколько успокоился, но кровь все еще кипела, руки дрожали, как от лихорадки. Мысль, возбужденная к деятельности препятствиями, оскорблениями и гневом, принужденная так долго сдерживаться, вырвалась, наконец, на свободу. Для нее время и пространство не существовали. Возвращаясь домой быстрыми шагами, он видел в светлом бреду свою Стефану, дом Дель Моро, крепость Святого Ангела и сад Коломбы. В то же время он чувствовал в себе нечеловеческую силу. Ему казалось, что он живет вне этого мира. В таком-то странном состоянии вернулся он домой. Работники ждали его, как он приказал.
«Отливать Юпитера, дети мои! К делу!» — закричал он с порога и бросился в мастерскую.
«Здравствуйте!» — сказал Жак Обри, вошедший с веселой песней вслед за Бенвенуто Челлини.
«Вы меня, стало быть, совсем не заметили? Целых 5 минут бежал я за вами по набережной, звал, кричал. Вышли так быстро, что я запыхался. Но что здесь случилось? Вы все печальны?»
«Принимайтесь за работу», — продолжал Бенвенуто, не отвечая Жаку Обри, хотя заметил его и слышал краем уха. «За работу! Она поправит все! Но кончится ли успешно?» «Ах, друг мой», — продолжал он отрывисто, обращаясь то к Жаку Обри, то к работникам. «Ах, милый мой Жак, какая грустная новость ждала меня здесь по возвращении моем, и как воспользовались они моим отсутствием!»
«Да что с вами?» — спросил Обри, беспокоясь необычным состоянием Челлини и глубоким унынием работников.
«Смотрите, дети, принесите дров самых сухих. Вы знаете, я собирал их 1/2 года. Что со мной, добрый Жак? Ах, мой Асканио в тюрьме, в шатле. Коломба, дочь Прево, которую он любил, вы знаете, прелестная девушка, в руках соперницы своей герцогини де Танп. Они нашли Коломбу в голове Марса, куда я спрятал ее. Но мы спасем их. Куда ты, Герман? Дрова не в погребе, а в подвале».
«Асканио в тюрьме?» — вскричал Убри. «Коломбу увезли?»
«Да, да. Какой-нибудь подлый фискал подстерег их, бедных детей моих, и выдал тайну, которую я скрывал даже от вас, любезный Жак. Но если я узнаю, кто он... За работу, дети мои, за работу!» «И это еще не все. Король не хочет видеть меня. Меня, которого звал своим другом. Верьте же после этого дружбе людей. Я напрасно ходил в Лувр, меня не пустили к нему. Я не мог переговорить с ним. Ну, а статуя моя переговорит с ним за меня. Готовьте все, друзья мои, не теряйте ни секунды. И эта герцогиня оскорбляет бедную Коломбу. Глупец Прево смеется надо мной. Тюремщик мучит Асканио. О, какие страшные видения являлись мне сегодня, милый мой Жак. Видите ли, я отдал бы 10 лет моей жизни тому, кто мог бы пройти к Асканио, переговорить с ним и сообщить тайну, с помощью которой я могу укротить эту гордую герцогиню. Ведь Асканио знает такую могущественную тайну. Да, Жак, он знает, но не хотел рассказать мне, благородная душа. Но все равно не бойся, Стефана. Не бойся за своего сына. Я буду защищать его, пока буду дышать, и спасу его. Да, да, спасу. Но где злодей, продавший нас? Где он? Дайте его сюда. Я задушу его собственными руками. Вот только бы прожить мне еще 3 дня. Мне кажется, огонь, пылающий во мне, сожжет мое тело. О, если я умру, не докончив моего Юпитера! За работу, дети мои, за работу!»
При первых словах Бенвенуто Челлини Жак Обри страшно побледнел. Он подозревал, что является причиной всех этих бедствий. Потом, чем далее говорил Бенвенуто, тем более догадка Жака переходила в убеждение. Вероятно, он на что-то решился и, не сказав ни слова, исчез в ту минуту, как Челлини, дрожа от лихорадки, побежал в литейную вместе с работниками и закричал, как безумный: «За работу, дети мои! За работу!»